Мы продолжаем читать наставление Ситага преподобного Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие» и продолжая разговор о восприятии зла, читаем дальше 178 абзац. Но как же и сам Бог о себе говорит? «Аза есмь творяй мир, и зиждей злая». И пророк о нем свидетельствует, или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори. Священное Писание словом «зло» иногда означает прискорбные случайности не потому, что они в существе своем были зло, но потому, что чувствуются как зло теми, которым на пользу посылаются. Ибо Слово Божие, говоря с людьми, по необходимости говорит человеческими словами и с человеческими чувствами, как сечение прижигания спасительное, которое врач благодетельно делает страждущим опасными вередами, почитаются злом от тех, кому приходится выдерживать их. Также коню шпоры и погрешающему исправление не сладость, и все дисциплинарные строгости тем, кое проходят курс образования, кажутся горькими, как говорит апостол. Всякое наказание в настоящее время не мнится радости быть, но печаль. Таким образом, слово «зло» полагается иногда в значении прискорбных случайностей, как в следующем изречении: «И раскаялся Бог о зле, еже глаголоша сотворите им, и не сотвори». И еще: «Яко милостив ты еси, Господи, щедр, долготерпелив и многомилостив, и каяся о злобах человеческих», то есть о прискорбных лишениях и бедствиях, которые вынужден бывает наводить на нас за грехи наши. Об них другой пророк, зная, как они полезны для некоторых, не из враждебного к ним чувства, но по желанию им спасения, так молился: «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли». И сам Господь говорит: «Се аз наведу на тебя злая», то есть скорби и разорения, которыми, будучи в настоящее время спасительно наказан, вынужден будешь наконец обратиться и поспешить ко мне, которого в несчастье своего забывал. Почему мы не можем признать их существенным злом, когда они многим служат во благо и ведут их к восприятию вечных радостей? Итак, возвратимся к предложенному вопросу. Все, считающееся обычно злом, причиняемое нам врагами или другим каким образом нас поражающее, не должно быть почитаемо нами злом, но нечем средним. И тогда оно не будет уже таково, каким почитает его нанесший его в яростном духе, а таково, каким восчувствует его претерпевший его. Иоанн Кассиан разбирает разные сюжеты Священного Писания, в которых наведение различного того или иного зла обычно в Священном Писании приписывается Богу. И он говорит, что это не является сущностным злом, а только действие, которое воспринимается как зло с точки зрения человека. И Писание таким образом как бы дает оценку и людям, ибо... потому что люди и скорби воспринимают как зло, а это неправильно. И получается, что люди, которые скорби, страдания, извне приходящие, как тут говорит Иоанн Кассиан, прискорбные обстоятельства, когда люди воспринимают их как зло, это свидетельствует о том, что они неправильно видят мир. Во всех этих цитатах, которые процитировал Иоанн Кассиан, прискорбные ситуации, скорби, наводимые Богом, называются злом, потому что они воспринимаются таковыми человеком. А раз человек их таковыми воспринимает, значит, он не знает, что зло в нем самом. И если он не знает, что зло в нем самом, значит, он еще не знает Бога. Он не прикоснулся к нему. он не знает ни себя, ни Бога, поэтому тайну своего сердца он не ведает. Он не знает, что он источник греха. Он не знает, что он источник зла. Он единственный источник зла. И в этом смысле великая тьма, которая охватит человечество в конце времен, оно есть именно эта тьма. Люди будут стенать от всех бедствий, находящих на Вселенную, стенать в каком-то беспредельном горе, отчаянии от того, что сделать ничего нельзя, хотя даже с точки зрения Священного Писания все эти бедствия будут лишь наказание для того, чтобы человек от этой скорби обратился бы к Богу. Там, скажем, в Апокалипсисе есть такой сюжет, когда последние времена придут Енох и Илья и будут великими знамениями, вполне соответствующими по размаху и по вот, уровню мощи, так скажем. Они будут сообразны тем чудесам, которые будет творить Антихрист, но эти чудеса будут только мучить людей, мучить, потому что они воспринимают это как только усиление скорби, хотя это Бог протягивает им руку, но настолько они уйдут во тьму, настолько они не способны видеть в скорбных обстоятельствах Бога, что чем больнее и тяжелее им будут, тем больше будет их ненависть к Богу, а не наоборот. Мы дальше вот там через какое-то время будет сюжет, два сюжета, которыми Иоанн Кассиан проиллюстрирует свои слова и замечания. И эти два сюжета, они показывают, свидетельствуют о том, что уже во времена Иоанна Кассиана, хотя это были, с нашей точки зрения, очень удивительные времена, золотое время, золотой век христианства, уже тогда вот это вполне очевидно проявлялось как антихристианская позиция, когда человек начинал видеть в любой скорби зло, просто зло. И человека, доставляющего ему скорбь, начинал мнить злодеем и ненавидел его, это уже тогда воспринималось как антихристианство, как позиция не христианина, как позиция человека, отступившего от веры, как позиция человека, который потерял благодать Божью. Иоанн Кассиан пишет об этом именно потому, что уже тогда люди впадали в это состояние, в эту прелесть, думая, что человек, причиняющий им скорбь, причиняет им зло, что он, раз он причиняет им зло, он есть носитель зла, а раз он носитель зла, я буду его ненавидеть. И таким образом человек сознательно отступал от Христа и от христианства. И сейчас это, естественно, в больших масштабах, но суть этой проблемы с годами становилась все болезненнее, острее, и в конце концов стала просто больным, кровоточащим местом на теле человечества. И вот мешало людям не только, скажем, вот как-то жить, она мешала категорически принять церковь. И тем самым вот это неприятие церкви, утверждающее именно такое отношение к скорби, не как к злу, а как именно к трудности, которая посылается нам для чего-то Богом, и потому не есть зло, и любой злой человек есть орудие в руках Божьих. Вот Не случайно люди, встречающие такую позицию, начинали ненавидеть церковь и уходили из нее. Становились не только человека-ненавистниками, становились Бога-ненавистниками, уходили в революцию, в мятеж, в бунт, в безумие, куда угодно. Ну вот, например, Иван Карамазов, в основном, чьи мысли я имею сейчас перед глазами, говоря вот эти слова, он сошел с ума, он обезумел. Кто-то совершал убийство в тех же романах Достоевских, кто-то потом стал совершать революцию. И все это люди, которые начали именно с того, что они поверили, что любое приходящее извне скорбное, нечто скорбное, есть зло, и причиняющий мне эту скорбь есть злодей. Я должен его ненавидеть. Если он не хочет измениться, я должен его ненавидеть. Я должен его уничтожить. И уничтожая такого человека, я мню себя уничтожителем зла. Так совершаются революции. На этом основании они и происходят. Как борьба со злом, точнее, как борьба со злодеями. И именно поэтому, естественно, любая революция, любое желание уничтожить злодея заканчивается большим злом в мире, естественно, большей кровью, большим насилием, большей жестокостью. Всегда так было, всегда так будет, пока в конце концов этот мир в этом попытке уничтожить всех злодеев и навести везде порядок не сделает своим царем и богом исчадие зла. Это закономерно, но в том-то и беда, что люди, вставшие на этот путь, они уже не воспринимают вот того, что, о чем свидетельствует церковь. Они считают, что они правы, заведомо правы, потому что они борются со злом, а в сущности они в этот самый момент и становятся носителями зла, ибо они отделили себя от Бога, они присвоили себе суд, они считают себя мерилом правды, критерием развлечения добра и зла, они считают себя вправе решать судьбу другого человека, и главное, самое главное, они отделили себя от Бога. И стало быть, внутри них нет Бога, там смерть, темнота, и они становятся носителями зла. Вот о чем говорит Иоанн Кассиан, и вот от чего он нас предостерегает. абзац. Естественно, он следует за только что озвученными словами, потому что он ставит вопрос о том, ладно, скорби – это не зло, как их терпеть? Как приобрести и сохранить терпение благодушия? Истинного терпения благодушия не приобрести, не сохранить нельзя без сердечного смирения. Когда терпение будет исходить из этого источника, тогда для избежания скорби от неприятностей не нужно будет ни запираться в келье, ни укрываться в пустыне, утверждаясь в глубине души на добродетели смирения, своей родительницы и охранительницы. Оно не имеет уже нужды во внешних пособиях. Поэтому, если по причине какой-либо напраслины мы растревоживаемся, то явно, что в нас непрочно утверждены основы смирения. И здание наше внутреннее при набеге даже маленькой бурьки подвергается разрушительному потрясению. Не тогда терпение похвальное и достойное удивления, когда внутреннее спокойствие хранится, не будучи потрясаемо никакими стрелами врагов, но тогда величественно оно и славно, когда пребывает непоколебимым во время устремления на него бури искушений. И оно, чем, по-видимому, сокрушается и потрясается, тем более укрепляется и тем более изощряется, что, по-видимому, притупляет его. Ибо никому не неведомо, что терпение получило свое имя от перенесения прискорбностей, и потому никто не может быть провозглашен терпеливым, кроме того, кто все причиняемое ему, переносит без тревоги. И за это именно не незаслуженно так похваляется он Соломоном. Лучше муж долготерпелив, паче крепкого, удерживай же гнев, паче вземлющего град. То есть долготерпеливый муж лучше храброго, а тот, кто сдерживает гнев, лучше того, кто завоевывает город. Как приобрести и сохранить терпение? Такой вопрос люди задают очень часто. Вот, ну, мне, по крайней мере, вот, как священнику, они задают очень часто. И ответ на него очевиден. То есть каждый понимает, как это делается, он видит ответ, очевидно. Не знать, что и это легко приобрести, но что делать, в принципе, очевидно. Терпение хранится смирением. Но с другой стороны, и смирение, мы знаем, приобретается терпением. И такие парадоксы, такие антиномии, такие вот замкнутые, закольцованные системы, они часто сводят людей с ума, когда они соприкасаются с какой-то вот частью святоотеческой письменности, особенно аскетического наследия. Но ведь на самом деле, вот представим себе, ведь мы двигаемся на двух ногах. И наше движение происходит таким образом, что когда мы отрываем одну ногу от земли, мы опираемся на другую. В этом и заключается ходьба. На одной ноге нельзя ходить. Вот. Когда мы отрываем одну ногу, мы опираемся на другую. Это называется ходьбой. И получается, терпение приводит к смирению. То есть, когда мы терпим, душа наша постепенно смиряется. А смирение по вере помогает приобрести терпение. Мы, когда мы смиряемся, веруя, что нам эти скорби попущены, посланы Богом, то мы способны их перетерпеть. Или, так вот более развернуто скажем, когда мы разумеем по вере, понимаем разумом нашим веру, воспринимаем нашу разумно, и мы таким образом, разумно воспринимая веру, знаем, что мы должны терпеть скорби, которые, ну вот, каким-то образом нам посланы. Мы понимаем, что раз это с нами произошло, вера наша так нам говорит, что раз эта скорбь нам послана, значит, ее послал нам Бог, и это помогает нам терпеть. Когда мы понимаем, что мы живем в Божьем мире, управляемым Богом, переживание скорбей помогает нам терпеть. А когда, а раз мы терпим эти скорби, то они, естественно, определенным образом нас смиряют, скорби перетерпаемые. С другой стороны, когда мы со смирением принимаем свое положение в этом вот мире, понимаем, что мы не хозяева своей жизни, что у нас есть хозяин, у нас есть Господь, который счел вот таким образом нам сегодня оказать свое внимание, что-то значит нужно, для чего-то это нужно. Вот когда мы со смирением принимаем его участие, когда мы со смирением принимаем нашу ограниченность, нашу грешность, нашу немощь, то это помогает нам терпеть. Вот. И таким образом, на самом деле, вот, взаимосвязано терпение и смирение. И поэтому Иоанн Кассиан и пишет в своем абзаце, что получается, что то, что по идее должно было бы терпение сокрушить, то его и укрепляет. То есть скорби должны восстают, чтобы сломать нас, Но именно претерпевая эти скорби, мы и становимся по-настоящему терпеливыми. Если, ну вот, скажем, в свое время, это достаточно давно было, более там, лет 15, наверное, назад, попал с детишками в Царско-сельский лицей, и там проводили экскурсии с детьми. Меня поразило тогда, ну, скажем, я вот к определенной литературе, скажем так, традиционной, аскетической, все-таки привык, меня поразило, что в каких условиях жили там дети. Это очень аскетические условия. Очень. Там сознательно не было отопления. Там сознательно делали так, что все дети спали при открытых форточках. При отсутствии отопления они спали при открытых форточках всегда. И днем, и, то есть и ночью, и зимой, и летом. Были случаи, когда замерзала вода в умывальнике, когда просыпаться было очень холодно. Вот, у них были там другие разные еще очень суровые условия. Для чего? А было понимание, это отнюдь никак не связано, скажем, с традицией аскетической, это связано с другим. Система воспитания считалась, что изнеженный ребенок, он не способен ни к чему. Ведь ему придется потом, воспитывалась-то элита, надо сражаться, надо защищать, надо помногу трудиться, надо выполнять тяжелые там, поручения. То есть надо быть тружеником, надо быть способным терпеливо переносить трудности и лишения, которые неизбежно связаны с государственной службой. И поэтому и так воспитывали. И это было, считалось нормальным, винальной юстиции тогда не было. Вот. Но главное, это мысль, изнеженность, это воспитание человека, неспособного терпеть. И оказывается, если серьезно над этим поразмыслить, то получается хуже, чем человек, не выработавший терпение, трудно себе представить. Он же ничего не сможет. Он даже на работу ходить не сможет, потому что всю жизнь вставать, ходить на работу или там, переносить какие-то трудности сидячей или стоячей, или ходячей жизни, переносить немощи коллеги или какие-то сварливость начальства или грубость начальства. Для всего же этого нужно терпение. И вся жизнь ребенка, потом взрослого человека как раз и построена на том, чтобы терпению его научить. И сама христианская жизнь, само спасение наше – поставлено в прямую зависимость от терпения. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит Господь. Смирение в этом смысле является как раз помощницей для того, чтобы претерпеть. Терпение представляется важнейшим инструментом не только спасения человека, но вообще его социализации человека. И вот для того, чтобы он был способен терпеть, важнейшим свойством является смирение, качество смирения. Смирение сознает себя достойным всего. То есть оно знает, что вот все, что с ним может произойти, да, достойно по делам, по грехам своим приемлю. И способен терпеть. Смирение всегда покорно Богу и словам его, поэтому понимает, что Бог навел эту скорбь, надо потерпеть. Бог сказал терпеть, значит, надо его слушаться, надо терпеть. Смирение покорно Богу и сознает, что это его воля. Смирение не ждет ничего, она знает, что он всего лишь маленький человек, не ожидает для себя ничего великого и особенного, и поэтому умеет радоваться всему. Вот это состояние смирившегося человека – очень сильно помогает терпеть. А терпение как навык души к перенесению скорбей, это состояние в конце концов приводит к тому, что перенося, претерпевая ради Христа, по доверию к Богу, по доверию к промыслу Божию, претерпевая что-либо, мы получаем благодать. А благодать – это всегда есть Бог в человеке, а Бог – это всегда есть преподание смирения, это всегда есть приобщение смирения. Поэтому чем больше человек терпит с верой во Христа, тем больше в нем благодати, тем более он смиренный, тем больше он приобретает навык к терпению.